Настораживает также история возникновения движения говорения языками. В одном из домов Лос-Анджелеса в Калифорнии во время богослужения, по утверждениям очевидцев, не спал огонь с неба, ознаменовав собой начало эры пятидесятнического, а впоследствии харизматического и других подобных движений. Когда читаешь описание происходящих тогда явлений и событий, тебя охватывает смешанное чувство изумления и тревоги. Невольно задаешься вопросом: так что же это было? Великое откровение Божие наших веков или великое обольщение последнего времени? Возможно, для многих христиан этот вопрос никогда не являлся большой проблемой. Но для меня, выросшей в пятидесятническом течении, было очень важно правильно его понять. Впрочем, не только это. Было еще очень много пунктов духовной жизни, которые заводили меня в тупик. К примеру, как на практике бороться с грехом и противостоять дьявольским искушениям твердой верой? Как жить жизнью победы? Что значит слова Писания о том, что воля Божия есть освящение ваше? Как нужно освящаться, и может ли вообще быть святым человек, живущий на грешной земле? Если нет, тогда почему написано: «Будьте святы, потому что я свят»? 1 Петра 1,16. Ведь Бог не будет с нас требовать того, что практически неосуществимо. Эти мысли все чаще появлялись у меня в связи с тем, что в общине, куда я попала в связи с замужеством, очень много говорилось о грехе и об освящении путем исповедания. Такие проповеди были для меня чем-то совершенно новым. Раньше об этом я слышала как-то вскользь и не могла вспомнить, чтобы кто-то из проповедников посвящал этой теме целые проповеди. Нас всегда убеждали, что мы уже очищены, омыты и спасены, и нам остается только благодарить Господа за свое избрание и явленную особую милость. Но одно дело слышать, что все хорошо, и совсем другое – чувствовать и знать самому, что у тебя далеко не все хорошо. Что толку меня убеждать, что Иисус – победитель сатаны, если этот сатана меня постоянно побеждает? Какая мне польза знать, что Господь взял на себя мои грехи, если эти грехи продолжают властвовать надо мною? Как то, что написано в Библии, претворить в свою собственную жизнь? В своем послании к филиппийцам 2.12 апостол Павел говорит: «Совершайте свое спасение». А это значит: реализуйте, внедряйте в вашу жизнь, осуществляйте на деле, на практике. Хорошо, но как это делается на практике? Я ведь всегда чувствовала, что мне чего-то не хватает. Может, как раз теперь я близка к тому, чтобы это что-то найти? Что значит освящение и как происходит исповедание грехов? Разве недостаточно того, что я открываю их в тайной молитве к Богу? И тут я вдруг что-то вспомнила. Это произошло со мной в Сибири, в Тулуне, откуда я не так давно приехала. Однажды я долго стояла на коленях и, плача, исповедовала Господу грехи, которые давили и угнетали мою душу. Во время этой молитвы, не помню точно, в сердце моем или сознании прозвучали такие слова: «Кому ты исповедуешь? Я знаю все». От неожиданности я даже умолкла и, продолжая оставаться на коленях, стала рассуждать. Как это понимать? Разве не должна я исповедовать свой грех, если совершила его? И если не Богу, то кому же еще? С другой стороны, Он действительно и без того уже знает мое согрешение. Он ведь видит меня насквозь. В ту же секунду, словно вторя этим мыслям, голос в сердце продолжал: «Вспомни, ведь Каин еще не согрешил, а только помыслил о грехе, когда я пришел к нему и сказал: „Почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Бытие 4:6-7. Видишь, Людмила, я знаю все. Помню, услышанное меня сильно смутило. Я не могла понять, для чего мне это было сказано. То ли для того, чтобы я перестала исповедовать Богу, потому что Он и без того все знает, то ли Господь мне хотел этим сказать, что существует другой путь. Но если так, то какой это путь? Ведь не пойду же я в православную церковь, чтобы исповедать там свои грехи батюшке. Об этом я слышала от других людей, но воспитанная в другом духе, относилась к такой исповеди очень скептически. Поразмыслив и ни к чему не придя, со временем я об этом просто забыла. Теперь же, слыша проповеди об исповеди, снова вспомнила. Так может быть, это все-таки правильно, если исповедуешь грехи в присутствии другого человека? Но если так, то перед кем нужно исповедовать? Говорится ли об этом что-нибудь в Библии? Начав искать ответ, в послании Иакова 5:16 я нашла такие слова. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Если перевести дословно немецкий перевод Библии, тогда этот стих звучит так. «Исповедуйте один другому свои грехи и молитесь друг за друга, чтобы вам быть здоровыми. Молитва праведного может много, если она серьезная». Но что значит «исповедать один другому»? Кем является этот другой? Мой друг или подруга? Муж или жена? Пастор общины? Или еще какой-то другой служитель? Можно ли открывать грехи любому, кому ты доверяешь, или это должен быть особый человек, поставленный руководящими братьями или призванный на это служение самим Богом? В Священном Писании сказано, что много может усиленная молитва праведного. Но что значит усиленная молитва? Что подразумевается под словом «усиленное» или, как это звучит в немецком языке, «серьезное»? Обозначает ли это, что она должна быть многократная, неотступная и продолжительная, то есть в течение длительного времени? Может быть, здесь имеется в виду молитва с постом? Если да, то как долго он должен продолжаться? Однако и это еще не все. Такая молитва должна быть вознесена не просто каким-то верующим человеком и любым христианином, но праведником. А разве может кто-то назвать себя праведным? Ведь в Библии написано «нет праведного ни одного», хотя в ней же многократно встречается слово «праведник». Так как же все это совместить? Кого Священное Писание считает праведником? Например, в наши дни. Есть ли люди в наше время, о которых можно было бы сказать, что они праведны, чья молитва свободно восходила бы к престолу Божьему? Кому можно открывать сердце, без страха доверив свое сокровенное? Подсознательно я чувствовала, что душа моя давно уже жаждет этого. После смерти моей подруги, бабушки, прошло почти 10 лет, и за все эти годы я не встретила ни одного человека, которому могла бы всецело довериться и который помог бы мне продвинуться духовно вперед. Где эти зрелые души, являющиеся сокровищницами мудрости, наделенные Богом способностью помогать другим? Мне так не хватало общения, которое могло бы меня духовно обогатить. Слушая слова пастора нашей общины, я думала, не тот ли это человек, который сможет мне помочь? Когда он проповедовал, его слова имели силу. Чувствовалось, что то, о чем проповедовалось в собрании, он сам пережил, или, по крайней мере, много об этом думал. Меня влекла к нему его духовная глубина и богатство души, что я подсознательно чувствовала. Однажды, это было незадолго до нашей свадьбы, я открыла ему грех, который лежал на моей душе тяжелым бременем и после совместной молитвы получила полное освобождение. Позднее он дважды молился за моего мужа, когда тот был болен, после чего наступило явное улучшение и выздоровление. Мне рассказывали, что сотрудники КГБ, которые постоянно держали его под наблюдением, с уважением говорили, что это единственный человек, перед которым они готовы снять шляпу. Раньше, отбывая срок наказания за проповедь Слова Божьего, он, невзирая на запреты тюремного начальства, продолжал и там бесстрашно проповедовать, за что многократно подвергался жестоким избиениям, до такой степени, что кровь его брызгала на стены. В результате его свидетельств и проповеди в тюремных застенках несколько преступников покаялись и обратились к Господу. Один из них, освободившись, приехал потом в нашу общину и стал ее членом. Зная, что пастор в прошлом был ревностным проповедником баптистской общины, я задавала себе вопрос, что заставило его оставить это течение? Что его там не удовлетворяло? Что побудило его прислушаться к понятиям пятидесятников и в чем-то изменить свои взгляды? В то время я знала о баптистском течении только понаслышке, поэтому терялась в догадках, как может человек, многие годы находившийся там, оставить то, в чем он духовно родился и вырос. Что привлекло его туда, где я сама пережила немало разочарований? Какое из этих двух течений все-таки правильней? Судя по рассказам других, за исключением разности понятий в вопросе о Духе Святом, они являются очень похожими. Но если это так, то почему они не желают быть вместе? Почему есть случаи, когда христиане переходят из одного течения в другое, причем чаще из баптистов в пятидесятники? Что не удовлетворяет их в баптистских общинах? Духовная холодность, сухость, формальность служения? Что является для них притягательным в общении пятидесятников? Или наоборот, почему некоторые пятидесятники, покинув свои общины, находят баптистов и остаются там? Делают ли они такой шаг по личным мотивам, или для этого у них есть какие-то духовные основания? Если по утверждению пятидесятников они имеют что-то большее, тогда почему некоторые из них оставляют это большее, чтобы удовлетвориться меньшим? Видят ли они какое-то расхождение с Библией или, столкнувшись с различными духовными откровениями, теряют веру в их истинность и приходят к решению держаться подальше от такого водительства? Может быть, у баптистов более трезвый подход к духовным вопросам и больше утверждения на Слове Божьем, потому что кроме него у них нет ничего другого? Как вообще объяснить разобщенность, а порой даже враждебность христиан различных конфессий? Ведь все они носят имя Иисуса Христа, служат одному Богу и стремятся в одно небо. Как они собираются встретиться там, в вечности, если здесь, на земле, не хотят иметь друг с другом ничего общего? Как могут назвать себя Христовыми учениками, если Христос ясно сказал: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою»? Иоанна 13:35. Впрочем, взаимопонимание и единство нет не только у христиан разных конфессий, но и у тех, кто принадлежит к одному течению. Так, баптисты делятся на регистрированных и нерегистрированных, отделенных, пятидесятники – на омовенцев и не омывающих ноги при проведении вечери Господней. Находятся причины для делений также и у адвентистов, меннонитов, методистов, лютеран и других протестантских направлений. Мало того, не только в одной деноминации, но даже в одной церкви среди членов нет единомыслия. Как все это понять и как увязать с Библией, которую все мы держим в руках? Ведь у Господа есть одно название – «Дети Божии», за которых Иисус пролил свою кровь на Голгофе. Почему же дети одного отца, унижая друг друга, живут между собою хуже, чем сводные. Задавая так себе вопрос за вопросом, я не подозревала, что есть еще много людей, которые заняты тем же самым. Они ищут ответа и не находят его. Спрашивают, но не слышат ничего конкретного и ясного. Правда, об этом я узнала лишь позже, по прошествии многих лет. А тогда, считая, что я одна такая «ненормальная», в кавычках, приносила свои духовные проблемы и нужды в молитве к Господу, который постепенно, шаг за шагом, расставлял все точки над «и» на протяжении не только нескольких лет, но и десятилетий моей жизни. Ведь Он суверенен и действует так, как хочет. Он не торопится, когда торопимся мы, и не опаздывает, хотя нам порой именно так это кажется. Нередко Бог отвечает так, что возникает следующий вопрос, как это было когда-то с Никодимом, пришедшим ко Христу поздно ночью. Что-то подобное было и со мной. Один вопрос порождал другой, и таким образом продолжались искания. Наверное, всем людям свойственно спрашивать, но у нас, русских, это особенно ярко выражено. Одно я поняла со временем, что и молчание Господа может быть ответом, и причем довольно многозначительным. Ведь Он хорошо знает, является ли это у нас кратковременным любопытством и поверхностным желанием узнать что-то новое или поистине жизненно важной проблемой. Отсюда и ответ. Однако, как бы то ни было, Бог всегда остается для нас Богом слышащим.